Средства, влияющие на систему крови. Классификация средств, влияющих на систему крови. Первое. Это средства, влияющие на свертывание крови. Подразделяются на две подгруппы. Это средства, повышающие свертывание крови, коагулянты. И вторая подгруппа – средства, снижающие свертывание крови, антикоагулянты. Вторая подгруппа, в свою очередь, делится на антикоагулянты прямого действия и антикоагулянты непрямого действия. Вторая большая группа – это средства, влияющие на фибринолиз. Первая подгруппа – фибринолитические средства, тромболитические. И вторая подгруппа – средства, угнетающие фибринолиз. Третья большая группа – средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов. Также имеет две подгруппы. Это средства, вызывающие агрегацию тромбоцитов. И вторая подгруппа – средства, блокирующие агрегацию, то есть антиагреганты. Четвертая большая группа – это средства, влияющие на кроветворение. Ее мы уже разобрали. Повторюсь, здесь имеются стимуляторы эритропоэза, ингибиторы эритропоэза, стимуляторы лейкопоэза и ингибиторы лейкопоэза. Препараты, влияющие на свертывание крови. Антигеморрагические средства, гемостатики. Это препараты, использующиеся для остановки кровотечений. Первое – коагулянты. Второе – ингибиторы фибринолиза. Третье – стимуляторы агрегации тромбоцитов. Четвертое – антагонисты гепарина. Пятое – ангиопротекторы, препараты, уменьшающие проницаемость сосудов. Вторая большая группа препаратов, влияющих на свертывание крови, это антитромботические средства. Препараты, использующиеся для лечения или профилактики тромбозов, инфарктов, эмболии, тромбофлебитов. В свою очередь они имеют подгруппы: антикоагулянты, активаторы фибринолиза, фибринолитики и антиагреганты, ингибиторы агрегации тромбоцитов. Собственно, это классификация стандартная. И также следующая часть нашей лекции – это средства, повышающие свертываемость крови, гемостатики. Для того, чтобы поговорить о них, нужно понимать, что существует тромбообразующая система и тромболитическая система, или по-другому фибринолитическая система. О ней я рассказала в предыдущей лекции. И при сохранении равновесия тромбообразующая система уравновешена тромболитической фибринолитической системой. При нарушении равновесия возникает либо повышенная кровоточивость, либо распространенный тромбоз. Препараты, о которых мы будем говорить, это коагулянты. Коагулянты – средства заместительной терапии, содержащие естественные факторы свертывания крови, которые применяются при повышенной кровоточивости. В свою очередь, коагулянты подразделяются на подгруппы прямого действия и непрямого действия. Поговорим о коагулянтах прямого действия. Это средства заместительной терапии, содержащие естественные факторы свертывания крови. В первую очередь это фибриноген. Фибриноген в ампулах, лиофилизированный порошок 0,8 и 1,8 грамма вводится внутривенно, разводится на физиологическом растворе. Следующий препарат это тромбин. Также является лиофилизированным порошком в ампулах, может применяться только местно, так как мы с вами знаем из нашей лекции о крови, что тромбин является активатором свертывания крови, то есть превращает растворимый фибриноген в нерастворимый фибрин. И при применении его внутрь вызовет тромбирование сосудов на всем своем протяжении. Поэтому применяется только местно на рану. Следующий препарат, о котором можно говорить, это кальция-хлорид Препарат вводится только внутривенно. Выпускается 10% в ампуле по 5 и 10 мл. При попадании внутримышечно или подкожно вызывает массивный некроз ткани, отторжение ткани, что является очень неприятным осложнением, болезненным для пациента. Следующий препарат – это кальция-глюконат. Кальция-глюконат 10% в ампулах также может быть и по 5 мл, и по 10 мл. Он может вводиться как внутривенно, так и внутримышечно. Следующее, о чем мы поговорим, это губка гемостатическая коллагеновая, которая применяется местно, накладывается на рану и прикрепляется к поверхности раны. В дальнейшем она рассасывается, либо ее остатки в дальнейшем можно будет с раны удалить. Следующая группа, подгруппа, о которой мы будем говорить, это коагулянты непрямого действия. Вещества, стимулирующие синтез эндогенных факторов свертывания крови в печени, протромбина, фибриногена, акцилерина, проконвертина, фактора Кристмаса, Стюарта Пауэра. Об этих моментах мы с вами поговорили в лекции «Свертываемость крови». Действует только в живом организме. Препараты, которые мы рассмотрим, первое – это Викосол. Викосол может выпускаться в таблетках по 15 100, так, 10-тысячных грамма. В ампулах может 1% раствор ампулы по 1 миллилитру. Надо помнить, что Викосол начинает действовать только через 48 часов после первого приема этого препарата, либо после введения его внутримышечно. Викосол используется для подготовки пациента к оперативному вмешательству, где предусмотрено довольно обильное кровотечение, например, на лор-органах. В частности, для удаления глянули амигдаля, которые расположены на входе в глотку, необходима подготовка в течение 15 дней употребления Викосола в таблетках по схеме, назначенной доктором. Что касается ампульного Викосола, то он вводится после оперативных вмешательств при угрозе кровотечения. Вторая группа коагулянтов непрямого действия – это препараты растительного происхождения, лист крапивы, фолия уртика, трава тысячелистника, герба миллифолии, кора калины, кортекс вибурни, экстракт водяного перца, экстрактум полигонии гидроперитис флюиди во флаконах по 40-50 мл. Применяется также при необходимости снизить возможность кровотечения. Возможно применение растительных препаратов при обильных менструациях за 3-5 дней до начала ожидаемой менструации нужно принимать препараты, экстракты, которые мы с вами здесь обозначили для снижения кровотечения во время менструации. Антикоагулянты – лекарственные средства, которые уменьшают или ликвидируют чрезмерную, то есть патологическую активацию свертывающей системы крови путем активации тромбина и других факторов свертывания крови. Антикоагулянты прямого действия – это вещества, влияющие на факторы свертывания непосредственно в крови. Действуют они как инвитро, так и инвиво. Действие инвитро – это в склянке, а инвиво – это в живом организме. То есть это как в лабораторных условиях, так и в живом организме. Первый препарат, который мы рассмотрим, это гепарин. Гепарин выпускается во флаконах по 5 мл, и 1 мл его содержит 5000 единиц. Это необходимо знать для того, чтобы рассчитать дозу гепарина при введении его пациенту в различных, при различных состояниях. Следующий препарат – это низкомолекулярные гепарины, фраксипарин. Сразу находится он в шприце по 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8 и 1 миллилитру. И в 1 миллилитре находится 10 250 международных единиц. Следующее – это клексан в ампулах 0,2-0,4 мл и в шприцах по 0,1-0,4-0,6 1 мл. Это готовое уже к введению шприц. Третий препарат, который мы можем рассмотреть, это герудин. В природе герудин находится в организме червя. Это пиявка медицинская. Может быть использована как антикоагулянт прямого действия. В настоящее время это не модно в связи с какими-то особенностями эпидемиологической обстановки. Да? Следующее – это натриоцитрат, препарат, который нужно будет описать. Антикоагулянты непрямого действия – это вещества, угнетающие синтез факторов свертывания крови, протромбин и другие в печени. Действуют только в живом организме. Препараты неодикумарин в таблетках по 0,05 и 0,1. Синкумар – это неодикумарин. Пелентан – это его синонимы. В таблетках по 0,04 грамма. Фенилин в таблетках по 0,03 грамма. И препарат варфарин в таблетках по 0,005 грамма. На все эти препараты необходимо выписать рецепты. Что касается гепарина, то мы с вами рассмотрим его дозирование. Дозирование гепарина складывается, во-первых, из путей его введения. Вводят его внутривенно, внутримышечно и подкожно от 5000 до 25000 единиц в сутки. На курс до 40-80 тысяч единиц. Действие длится при внутривенном введении 4-5 часов, при внутримышечном введении около 6 часов, при подкожном введении от 8 до 12 часов. Дозу контролируют по продолжительности протромбинового времени или показателю скорости рекальцификации плазмы. Надо помнить, что одна единица гепарина – это наименьшее количество препарата, которое предотвращает свертывание 1 мл крови в течение суток. Фармакологические эффекты гепарина складываются из следующих показателей. Антикоагулянтный активирует антитромбин 1 и 3, следовательно, ускоряет их антикоагулянтное действие, тормозит образование тромбопластина, тромбина и фибриногена. Антиагрегантный ингибирует агрегацию тромбоцитов, является стимулятором фибринолиза, обладает эффектом антигиперлипидемическим, то есть происходит повышение активности липопротеинлипаз, повышение элиминации хиломикронов из плазмы крови, снижение концентрации холестерина и бета-липопротеидов в сыворотке крови. Следующий его эффект – гипогликемический, потенцирует действие инсулина и других сахаропонижающих препаратов. Это очень важный момент, который всегда нужно помнить при лечении пациентов с сахарным диабетом и проблемами со свертываемостью крови. Противовоспалительное действие гепарин – физиологический антагонист гистамина и серотонина. Следующий эффект – это иммуносупрессивное действие. Уменьшает реакцию антиген-антитела, снижает активность системы комплемента, усиливает окислительное фосфорилирование в сосудистой стенке и костном мозге. Что такое окислительное фосфорилирование? Это восстановление АДФ в АТФ. Следующий эффект – это расширение мелких сосудов, улучшение микроциркуляции, ослабление спазма коронарных сосудов. Побочные эффекты при применении гепарина. Их достаточно много, и нужно их выучить наизусть. Это геморрагии при передозировке или высокой чувствительности гепарина. Геморрагия – это кровотечение. Антагонист протаминосульфат. То есть при возникновении массивных кровотечений вводит его антагонист. Тромбоцитопения, связанная с агрегацией тромбоцитов. Диспептические расстройства – это тошнота, рвота, анорексия, диарея. Аллергические реакции возможны в виде крапивницы, кожного зуда, миалгии, артралгии. А также при длительном применении остеопороз, связанный с влиянием на функцию паращитовидной железы. Ну и наименьшее из зол, но тем не менее очень неприятно, это локальная алопеция. То есть облысение какими-то островками на голове или поседение волос. Иногда сочетание двух этих неприятных моментов. Противопоказания к применению гепарина – это нарушение свертывания крови, выраженная гипертензия, риск развития геморрагий, подострый бактериальный эндокардит, при этом возникнет риск эмболий, злокачественные опухоли, туберкулез. Хронический алкоголизм, цирроз печени, почечная недостаточность. Применение аспирина или других антикоагулянтов.